Насущные вопросы. Нельзя иметь все сразу, поэтому начни с малого, с денег. Видоизмененный Януш Васильковский. Как вы помните из предыдущей главы, для того, чтобы жизнь была счастливой и интересной, она должна быть многогранной. И все составляющие должны присутствовать в вашей жизни примерно в равных количествах. Те, кто когда-нибудь изучал менеджмент или психологию, знакомы с так называемой пятиэтажной пирамидой Абрахама Маслоу, характеризующей потребности людей. Все потребности иерархически взаимосвязаны, они вытекают одна из другой. Существуют потребности низшего порядка, или первичные, и потребности более высокого порядка, вторичные. Часто пирамиду потребностей Маслоу называют иерархией потребностей. В основании пирамиды лежат самые насущные потребности в пище, одежде, жилище и тому подобном, без удовлетворения которых невозможна жизнь человеческая. На вершине пирамиды потребности более высокого порядка – признание, самовыражение. Согласно концепции Маслоу, обращение к потребностям более высоких уровней иерархии возможно лишь после того, как удовлетворены потребности более низкого порядка. Когда потребности самого низкого порядка удовлетворены хотя бы частично, человек начинает стремиться к удовлетворению потребностей следующего этажа пирамиды. Таким образом, необходимо как можно быстрее грамотно решить вопросы, связанные с первичными потребностями в еде, жилье, защищенности и безопасности. Вы же не хотите, чтобы ваши дети потратили всю свою жизнь только на то, чтобы заработать себе на квартиру, или всю жизнь работали только для того, чтобы прокормить себя и свою семью. Люди становятся счастливыми тогда, когда после решения вопросов, связанных с первичными потребностями, они продолжают свой путь развития и начинают реализовываться, занимаясь своим делом. Они становятся увереннее и приобретают уважение в обществе. Решение первичных потребностей очень важно. Это именно то, что было насущным во все времена и не менее актуально сейчас. Первое – жилье, второе – обучение, третье – защищенность. Без решения этих вопросов жизнь приобретает окраску тяжелого бремени, а не творческого полета. Причем вопрос защищенности будущего – не тот вопрос, который можно оставить на потом или доверить кому-либо со стороны. Необходимо начать с разработки плана. История Кирилла. После окончания второго курса в академии мы должны были переезжать из казармы, где жили по 12 человек в комнате, в курсантское общежитие. Встал вопрос ремонта общежития. В нашей академии не было дедовщины, все было совсем наоборот. Если у тебя возникали какие-то вопросы, неважно по учебе или вообще по жизни, ты мог легко обратиться к старшекурсникам, и они с готовностью подсказывали и помогали. Это было что-то вроде негласной традиции. Мы все прекрасно понимали, что в ремонт необходимо будет вкладывать деньги. Денежное довольствие, которое мы получали, было не очень большим, да и работать где-то было практически невозможно, потому что мы учились весь день, и посещение было обязательным. Мой старший брат тоже учился в академии, на курс старше и на другом факультете. После того, как я пожаловался ему, что практически все деньги уйдут на ремонт, он подсказал мне, как они в прошлом году отработали краску и другие стройматериалы на огромном лакокрасочном заводе. «Единственное, чем я могу помочь тебе, — сказал он, — это раздобыть телефон». Через два дня у меня был телефон человека с лакокрасочного завода. Не представляя, чем все это закончится, я пошел к начальнику курса и объяснил ситуацию. «Есть задача сделать ремонт, — сказал я. Есть проблема — краска, шпаклевка, цемент и прочие материалы. Есть лакокрасочный завод и номер телефона. И есть наше желание жить в красивом общежитии». Хочу объяснить, то, что мы собирались делать, как отрабатывать все эти стройматериалы на заводе, я себе даже не представлял. В академии обязательное посещение, расход личного состава контролируется на каждом занятии, в общем, полный порядок. И в то же время полный беспорядок, потому что казармы и общежития не ремонтируются, расходные материалы не выделяются, но все должно блестеть. Начальник курса задумался и спросил: «Знаешь, что делать?» «Да», — ответил я, опережая события. «Мне нужно 2 дня, чтобы установить контакт с заводом». Я получил разрешение от начальника курса действовать и распоряжение на сохранение информации в тайне, пока мы не примем окончательного решения. На самом деле я совершенно не представлял себе, как и что нужно делать. У меня просто было огромное желание решить эту задачу таким образом, чтобы мы не тратили деньги на ремонт и в то же время сделали его качественно. Приближалось время отпуска, и все старались накопить хоть какие-то средства на подарки своим близким. Как оказалось позже, это был телефон заместителя директора ремонтно-строительного управления РСУ лакокрасочного завода. Набравшись смелости и взяв для поддержки товарища, я отправился в промышленный район Петербурга. По телефону я побоялся объяснять суть вопроса и настоял на том, чтобы нас приняли, пообещав, что мы не отнимем много времени. Нас с товарищем проводили сразу же к директору РСУ. Директор был высоким, солидным мужчиной с бородой, но вот только слишком седоват для своего возраста. Мы коротко рассказали, кто мы такие и зачем пришли. Я перечислил то, что нам необходимо для ремонта. Он ответил: «Все это у нас есть, а что вы можете предложить взамен?» «Мы можем предложить вам свою рабочую силу», — со смущением ответил я. «Курсанты старшего курса рассказывали, что они работали с вами подобным образом». «Это было давно, и тогда нам нужна была помощь. Но, впрочем, мне надо подумать. Позвоните через 3 дня», — закончил разговор директор. Возвращались мы не в лучшем настроении. Было непонятно, что дальше. Через 3 дня я просто подпрыгнул от радости, когда услышал из трубки: «Приезжайте, обсудим детали». На этот раз мы сидели за столом и считали человека часы. Умножали, делили, определяли объем работ и количество материалов, необходимых для ремонта. В конечном итоге получилось порядка 20 дней. 15 человек с курса должны были ездить на завод и делать работы, о которых мы договорились. После того, как мы все посчитали, директор поднял трубку, переговорил с заведующей местной столовой и отправил нас к ней. С ней мы договорились о том, сколько и каких продуктов должны привезти. Когда мы уходили, она сказала: «Не переживайте, если ребятам не будет хватать еды, я что-нибудь придумаю». Трудно передать тот восторг, который мы испытали тогда. Ведь это было первым реальным решением вопроса. Оставалось только уладить вопросы с продовольственной службой и разработать с начальником курса план отсутствия курсантов на занятии. Такие вещи просто недопустимы с точки зрения закона и всевозможных норм, но и жить впроголодь мы не собирались, и в любом случае все должно быть сделано таким образом, чтобы не отражалось нанесение службы и учебе. Нам очень повезло с начальником курса. Этот человек не был деревянным военным, как это часто происходит. Он был очень образованным и рассудительным. Он никогда не кричал, не паниковал при периодически случавшихся всевозможных неприятностях. Его не боялись, а по-настоящему уважали. Он участвовал с нами в марш-бросках и всевозможных кроссах с полной выкладкой. Не раз задерживался до полуночи в казарме, решая вопросы, несмотря на то, что дома его ждали жена с дочкой и недавно родившийся сын. Мы верили в мудрость принимаемых им решений, а он доверял нам, тем самым оказывая нам огромную помощь в нашем взрослении. Он относился к нам как к офицерам, несмотря на то, что нам еще многому предстояло научиться, и порой мы вели себя как мальчишки. Было решено каждый вечер перед поверкой формировать группу, которая поедет на завод. Получив на складе телогрейки, ребята утром отправлялись на завод и работали там почти весь день. Вечером, возвращаясь в казарму, они умывались, ужинали и садились до поздней ночи переписывать конспекты, восстанавливая пропущенное. В расход личного состава отсутствующих подавали под различными предлогами и несколько раз еле выкрутились из-за того, что на занятии присутствовало очень мало курсантов. Однажды я спросил у начальника курса, почему он так много позволяет нам в сравнении с другими начальниками курсов. Почему он учит нас самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результаты? На что он ответил: